Привет, меня зовут Анжела.
И я Кристина.
Это подкаст «Сама себя», и здесь мы обсуждаем детские травмы.
Да, и в гостях у нас Ангелина Картунова, инфлюенс-менеджер издательства Marshmallow Books, авторка подкаста «Галя, где гуси», приглашенный преподаватель факультета креативных индустрий Вышки. И привет!
Привет!
Я недавно вспоминала про мультик. Я думаю, его многие любят. «Храброе сердце». Очень великолепная, классная героиня, но немножко грустно за нее, потому что она такая маленькая, но уже такая взрослая, на нее навесили столько всего. Нужно выйти замуж, чтобы спасти семью. Потом нужно спасти этих трех медвежат, ее маленьких братьев. И вот мы сегодня решили поговорить об этом образе старшей сестры, поговорить просто об этом опыте, об опыте Ангелины.
Оказывается, это феномен известный, что типа это вирусилось в ТикТоке, это вирусилось в Твиттере. Этот феномен прошел мимо нас, как многие тренды. Мы как будто и не зумеры вовсе. Но это интересно. Есть одно исследование австрийского психиатра, где он рассказывает о том, как в целом порядок рождения влияет на дальнейшую жизнь. И безумно интересно за этим проследить, что вот взрослые дети, они как бы суперответственные, они обычно с лучшим образованием, у них много денег, потому что они просто привыкли много трудиться, много работать. Средние такие больше любят внимание, больше пытаются его получить. И вот в связи с этим, с этим возрастом, с феноменом средних детей, я смотрела недавно дораму. Наверняка никто ее не видел, она не очень популярная. «Вернуться в 1988-й». Клёвая драма, всем советую. И вот там девчонка как раз и кричит на родителей, типа, блин, старшим вы даете много из-за того, что они, типа, вот старшие, на них много надежд. Младшим вы даете, потому что они младшие, за ними нужно ухаживать, потому что, блин, они еще малютки, а вот средние остаются совсем без внимания.
Почему ко мне такое отношение? Я пустое место или я мусор? Почему мне никогда не достается яичница? Я вообще-то люблю ее. А ты кормишь меня фасолью. Я ненавижу фасоль. А ты почему только Наилю покупаешь мороженое? И курица. Дядя Ким дал ее мне, а ты отдала ножки Бора и Ноилю. А мне достались жалкие крылышки. Я тоже умею есть куриные ножки.
Давай поговорим о тебе, о старшем ребенке, когда стала взрослой, в какой семье ты выросла?
Начнем с того, что у нас с сестрой достаточно большая разница в возрасте. Не такая феноменальная, это, например, 15 лет, да, чтобы все такие: «Вау, ты уже там заканчивала школу, у тебя родилась младшая сестра». Нет, у нас разница 10 лет. То есть я была в 5 классе, когда она родилась. И, безусловно, отношение ко мне очень сильно изменилось, и в целом какая-то расстановка сил в семье поменялась резко, потому что моя мама была единственным ребенком в семье, то есть у нее никогда не было ни младших, ни старших, она такой вот любимый, излюбленный, единственный ребенок. У моего отца есть младший брат, он как раз-таки старший брат, и у них разница тоже 10 лет. Вот. И они росли в таких условиях, что у них была небольшая квартира. Они вот, несмотря на эту разницу в возрасте, всегда жили вместе в одной комнате. И мой отец, видимо, на основе каких-то своих травм, может быть, на основе какого-то там местами, может быть, жесткого воспитания его родителей, то есть моих бабушки и дедушки, он всегда говорил: вот, надо держаться вместе, вот быть там вообще вместе прям вот-вот почти все время. И как бы сам тезис очень неплохой, что ты старшая сестра, ты должна быть вместе со своей младшей сестрой, ты там ей должна во всем помогать. Но иногда вот этот хороший тезис, он настолько разрастается, что становится просто катастрофически ужасным. Потому что когда она родилась, вся моя жизнь буквально сосредоточилась около нее. Буквально это происходило так. Моя сестра, когда была младенцем, понятное дело, она много плакала, она постоянно хотела есть, у нее там были проблемы с коликами, в общем, все стандартные проблемы младенца. Что у нас в семье происходило? Ночью, когда, допустим, моя сестра очень хотела там поесть или нужно было помочь там поменять ей подгузник, моя мать будила меня и такая, ну, а мне в школу вставать типа в 6:30, типа на часах 3 часа ночи, она такая: «Ангелина, вставай!» Я такая: «Ну ладно». Я вставала, я шла менять ей подгузник, там вместе с мамой я помогала ей кипятить эти бутылочки, чтобы намешать ей смесь. Парадоксально, сколько лет прошло, моя сестра уже переходит в 9 класс, а я до сих пор помню марку смеси и в какой граммовке нужно было ей намешивать. Я до сих пор это помню. Или я, например, иду по магазину, там, мимо детского отдела, и я вижу подгузники, и я такая: а мы вот эти подгузники ей покупали. Я такая: я помню это. То есть это, видимо, настолько какая-то жесткая травма, которая во мне засела. Вот. Но, безусловно, моя сестра в этом не виновата. Это, видимо, какие-то перегибы родительские, что они постоянно считали, что я третий родитель, что я должна быть с ней постоянно. Вот они куда-то выезжают, я должна быть с ней. Из-за этого, конечно, я очень часто забивала на друзей. То есть там говорила, типа: да нет, я не могу. А потом был момент, когда они меня уже перестали звать, и я такая: о нет, мои друзья забыли обо мне. Вот, и я говорила: мам, я типа там хочу. Она такая: нет, тебе нужно погулять с сестрой, тебе нужно там то поделать, еще ей там помочь. Когда она начала ходить в детский сад и в начальную школу, нужно было помогать ей делать уроки и так далее. Ну, в общем, были моменты. Но сейчас она уже выросла, и как-то, наверное, родители сами начали потихоньку понимать, что что-то они делали не так.
А ты, когда была ребенком, да, 10-летним, ты, ну, что ты чувствовала? Ты понимала, что что-то не так?
Мне это не казалось нормальным, потому что первый урок я стабильно спала. То есть просто вот первый урок — это было время для сна. Я вот так сидела. Ну, то есть я действительно тотально уставала, но при этом... У меня в голове существовало два убеждения, что это какая-то абсолютная любовь, что мою сестру, мою семью надо абсолютно любить, что невозможно испытывать к ней как будто бы никаких негативных эмоций. Нельзя сказать же ничего плохого, нельзя там как-то пожаловаться. Ну, это на тот момент у меня были такие убеждения. Вот. И с другой стороны, конечно, мне хотелось сказать: блин, ты меня достала, ты там со своими какашками, со своими этими всеми фигнями, сколько можно, я хочу гулять с друзьями, я хочу смотреть сериалы, я хочу, не знаю, там, сидеть в маке и ни о чем не думать. То есть это было жестко. Я описываю, как будто бы это какой-то сценарий беременна в 16, но я не была беременна, и мне не было 16.
А какой-то был у тебя подростковый, не знаю, бунтарский период, что ты уже не смогла, типа, дальше так жить, или ты была слишком послушной до конца, ну, типа, или что было, какой у тебя был период?
У меня было, наверное, что-то типа подросткового бунта, но еще в нашей семье был такой момент, что мои родители поделили детей. Не в плане, что они развелись и поделили детей, а в плане, что они как-то очень четко поделили зоны ответственности, что моя сестра — это ответственность мамы, и так по-прежнему, то есть моя мама водит ее в школу, когда там нужно ее отвезти, забрать, там, не знаю, помогает ей делать всякие, там, не знаю, домашки с репетиторами, в общем, она по-прежнему с ней. А я была зоной ответственности папы. А все мы знаем, как папы воспитывают детей. Они воспитывают детей, ну, типа, что это сын. Это вот у меня появился сын. И не важно, что это женщина. И все равно не важно. Вот. И он был со мной очень строгим. То есть там буквально и ремень по попе проходился. И, в общем, было все супер строго. Буквально, что он следил за моей дисциплиной. Поэтому какие-то моменты там подросткового бунта или какое-то, например, там желание поговорить о чем-то, у меня особо его не было. Ну, то есть, потому что отец, он не был той теплой фигурой, с которой я могла бы там поговорить по душам. Нет, он привил мне, наверное, какую-то мою дисциплину, какую-то мою там, возможно, уверенность в своих силах. Только сейчас, когда мне уже там ближе к 25, я там могу с ним о чем-то поговорить, но все равно. Какие-то эти тени прошлого, они периодически всплывают, и я такая: ой, так это же тот человек, который отходил тебя ремнем по жопе и вообще выкинул это, типа, из квартиры, сказал: все, не возвращайся домой. Я такая: ой-ой-ой, это же этот человек. А потом я такая: да ладно, нет, все нормально, надо с ним поболтать, вот. Ну, как-то так.
А было такое, что ты с мамой могла вот как женщина с женщиной обсудить какие-то, не знаю, первые месячные, первого парня, там, какие-то буллинг, еще что-то?
Я недавно говорила с мамой, потому что она сейчас воспитывает мою сестру, и моя сестра сейчас в таком вот, ну, позднепубертатном периоде, как раз-таки, когда у нее появляются мальчики, вот эти вот все интересы, и она с ней разговаривает. И она говорит: «Ангелина, мне так жалко, что мы с тобой не могли поговорить, что вот я все время была с твоей сестрой, и я вот, ну, у нас не было таких разговоров». И я объективно, взвесив вот как-то все, что было в прошлом, поняла, что мы с ней первый раз просто о чем-то поболтали, без там, типа, пойди, сходи, сделай, пойди, помоги, а то, а сё. Ну, наверное, когда я вот уже была в курсе на втором университете.
Можно ли сказать, что ты до сих пор вот третий родитель для своей сестры? Или сейчас, когда она стала постарше, она в себе уже не так нуждается?
Я, на самом деле, придумала такую схему. Ну, во-первых, это расставление границ. То есть мои родители иногда... Ну, они, видимо, сейчас перешли в фазу вот таких вот супердобрых родителей, которые уделяют все время вот именно моей сестре, потому что она переходит в 9 класс, но они по-прежнему делают вместе уроки, когда ей нужна помощь. Я делаю уроки самостоятельно. Мой отец один раз забыл, в каком я классе, поэтому о чем вообще речь? Так что, но когда вот там, например, мне мама звонит и говорит, так как я преподаватель, моя мама почему-то думает, что я разбираюсь во всех предметах школьных, абсолютно знаю все, что я могу преподавать просто универсально любую дисциплину. Она мне начинает задавать вопросы, типа, а помоги нам сделать вот это, вот это, вот это. Я говорю, нет, это без вариантов. То есть я, ну, расставляю границы, говорю о том, что там, давайте там ГДЗ открываете, там, списывайте, я не знаю, что хотите, делайте. Я не могу помочь. Но мне кажется, что я смогла стать таким, наверное, классным другом или приятелем. То есть она со мной может поделиться какими-то вещами, которыми не может поделиться с мамой, например, или с папой. Вот, поэтому мы с ней вот как друзья. И для меня, наверное, было очень классным, когда она подошла ко мне и говорит: «Мне с тобой так комфортно, я там могу с тобой делиться своими секретами». Я говорю: «Классно, классно, что ей со мной спокойно, комфортно и что она мне доверяет».
А вот как-то на твою взрослую жизнь сейчас повлияло все то, что ты... все то, как ты росла, не знаю, требовательность к себе. И интересно, вот была ли требовательность помимо домашних обязанностей со стороны родителей, отца, ну, что там должна кучу наград выиграть, не знаю, во всех конкурсах побежать обязательно, пятерки и так далее.
Ну, повлияло ли это сейчас на меня? Наверное, это повлияло на меня в предыдущем каком-то этапе моей жизни, потому что я абсолютно не умела хвалить себя за какие-то свои успехи. Ну, то есть, потому что, допустим, в 11 классе или в 10 классе, да и раньше, когда я, например, заканчивала год на все пятерки, или когда я, там, например, выигрывала олимпиаду, там, Всероссийскую олимпиаду, например, там, какую-нибудь по истории, еще что-нибудь, мой отец такой: «Ну, нормально. Чем это тебе поможет?» Я такая: «Ну, это вот поможет мне там поступить в МГУ». Он такой: «Ну, тогда молодец». Я такая: «Ну, ладно, заслужила». Вот, то есть он был, ну, достаточно скуп на эмоции в плане похвальбы. Поэтому я, ну, как-то стала воспринимать это как должное. Типа, вот я делаю, и значит, это база. А когда у меня был просто невероятный факап, мне казалось, наверное, в мои вот 18 лет, когда я закончила школу, что жизнь окончена. Это просто вот, наверное, можно внести в тысячу, там, в топ тысячи самых тупых факапов, не знаю, людей до 20 лет или до, ну, до 8, давай даже до 18. Я готовилась к олимпиаде к ЕГЭ по русскому. Я писала все пробники на 100. Моя учительница русского языка и литературы меня просто обожала. Она говорила: «Ангелина, мне приснился сон сегодня, что ты сдашь экзамен на 100. Я уверена в этом». Я такая: «Да». Ее еще звали так — Альбина Васильевна. Просто великолепная преподавательница. Сразу видно, что так, русский язык и литература. Вот, я говорю: «Ну, да, наверное, так. Я тоже в таком хорошем настроении». И я сажусь писать ЕГЭ. Мне попадается отличный вариант. Я решаю там тест, не знаю, за 10 минут. Что-то там пишу сочинение, абсолютно в замечательном настроении. Сдаю свой экзамен, ну, сдаю материалы, выхожу из аудитории. Я вспоминаю, что я забыла переписать ответы теста с черновика в бланк. на пол и думаю, что все, моя жизнь окончена. По итогу, конечно, мне срезали что-то 20 баллов, ну, то есть какое-то, или 15, какое-то большое количество баллов, у меня, безусловно, не было 100 баллов, вот, и единственное, что меня спасло и помогло мне поступить в свое время в МГУ, это вот олимпиада по истории, то есть я была там без вступительных испытаний, могла пройти на факультет, но на тот момент я была вот, ну, настолько требовательно к себе, что я не могла позволить себе ни малейшей ошибки и ни малейшего отклонения вообще от какого-то намеченного курса. И, наверное, от этого я смогла избавиться только к курсу, наверное, к третьему, к четвертому, когда ты уже учишься, ну, типа, не особо и учишься, и я тогда стала понимать вообще, что мне интересно, там, чем мне интересно заниматься, что мне интересно заниматься книгами, литературой на минуточку. Вот, я училась на факультете политологии, я занималась философией, политической философией, а потом поняла, что мне интересно медиа, что мне интересно издательское дело, и как-то вот постепенно я туда переориентировалась и перешла в магистратуру в вышку, вот, её же закончила, и сейчас вот преподаю. А, получилось, в общем, так, когда я, по большому счету, извините за мой французский, но отъебалась от себя, у меня стало все как-то более спокойно получаться, и вайбы стали совершенно какие-то другие. Когда ты ставишь к себе не такие высокие требования, ты начинаешь достигать большего. То есть как будто бы ты, когда заходишь куда-то с такой типа небольшой неуверенностью в стиле «а вот я попробую это сделать, но я сам себе ничего не обещаю. Мне просто это интересно, попробую-ка я это изучить». И у тебя такой апгрейд начинает происходить, просто потому что ты сам, ну, как бы, не додалбливаешь себя ожиданиями. То есть ты просто делаешь в кайф, и у тебя реально получается очень круто.
Это супер совет, спасибо.
Да, это
всем Анжеля, это вот особенно.
Да, я очень важно услышать. Просто когда ты единственный ребенок, мне кажется, что на тебя это вот тоже влияет. Ну, ожидания родителей тоже очень сильно влияют, потому что ты тут вообще единственный, если что.
Все надежды только на тебя.
Если что, младший там, да, не исправит моих ошибок.
Единственная попытка. Да-да-да.
На самом деле это очень печально. Все равно я просто слышала несколько историй не только от старших сестер. Вот мой парень, он в семье старший брат, и он тоже говорил, что, ну, как будто бы он пробная версия, что вот с младшей, типа, обращаются совсем по-другому. Там еще и время было такое, когда мы жили, ну, не самое богатое. А сейчас вот, типа, у многих родителей стало лучше получаться, стало больше денег, ресурсов, и ресурсов в том числе эмоциональных. И что вот мы такое поколение, что немножечко попытка, а потом уже что-то получилось.
Поколение попытка. Ну, блин, я не знаю насчет того, попытка мы или нет, но я точно знаю, что к моей сестре существенно меньше требований, потому что она спокойно приносит из школы тройки, она там может не хотеть делать домашку, ей вообще никто, ну, как бы слова не говорит или там особо, ну, ничего не требует, то есть у нее в школе, у нее там все время в комнате бардак. Меня за бардак очень сильно ругали, потому что я жила в комнате с младшей, и типа, вот ты пример, ты должна там иметь порядок всегда, чтобы она на тебя смотрела. Я имела порядок всегда, я не могу иногда, когда приезжаю, зайти к ней в комнату. Там столько просто хлама, там какой-то дом Плюшкина, там просто все валяется. Вот, видимо, мой пример в этом плане был абсолютно бесплоден и бесполезен. Но по поводу пробной версии, я точно знаю забавную закономерность, что младшие дети, вот это, например, примере, там, например, моих друзей, которые тоже вот старшие братья, у них есть младшие. Старшие, они всегда ниже ростом, я не знаю, почему так, вот старшие дети всегда ниже ростом, они всегда действительно более такие невротизированные, вот, и они всегда имеют больше цели, наверное, ну, чего-то добиваться в жизни. Младшие, они такие, как бы, как правило, более высокие. Моя сестра тоже существенно выше меня. У меня рост 159, у нее уже 175. Вот. У нас очень большая разница в росте, если мы идем со спины. Незнакомые люди думают, что она меня старше. Вот, что я типа подросток, и что она меня там куда-то ведет. Я говорю, совсем наоборот, ребят, абсолютно. Вот. И да, она, например, я вот, например, в там, 9 классе я точно знала, там, что мне нравится, чем я хочу заниматься, какие предметы я люблю. Ей вообще как-то по барабану. Она просто живет в потоке. Это тоже классное, какое-то абсолютное.
Это тоже круто.
Я завидую ей.
Пускай она живет в потоке, вот пока не найдет что-то свое. Это классная тоже модель жизни, которая, например, для меня была в тот момент абсолютно непознаваема.
Есть еще такой фемразгон. Как ты думаешь, образ сам старшей сестры, он патриархальный?
Ну, безусловно, мне кажется, что часть вот этой истории — это какие-то патриархальные стереотипы. В этом, безусловно, есть. Особенно те тезисы, которые говорил мой отец, о том, как я должна выглядеть, как я должна себя вести. Это что-то навязанное. Это что-то от патриархального образа матери, только переложенное на ребенка. То есть, мне кажется, это X2 трэш локально. Я думаю, что современный образ старшей сестры, ну и как я это чувствую, это образ друга. Ну, то есть это образ реального такого мейта, с которым ты можешь... Ну, это вот как, не знаю, в университете у тебя есть какой-то бадди, и ты там с ним можешь чем-то поделиться, вот как ментор, не знаю. Вот это такое, что вы можете быть супер близки в каких-то вопросах, но, например, там вопросы быта, вопросы там учебы, если это не нужно, они не касаются вас. То есть вы ментально и как-то вот идейно связаны друг с другом, но при этом этот человек не лезет во все сферы твоей жизни, как мать. То есть он не пытается быть таким контрол-фриком, который «а, что там, как?» вот. Или просто не пытается себя контролировать. То есть это, наверное, тот человек, которому младший сам придет за советом, если он нужен. Вот так. Для меня это, наверное, какой-то современный образ сестры, когда вы при этом две девочки, вы ощущаете, что вы там girls power и все такое, и ты делишься с ней опытом, но при этом не навязываешься, у тебя нету вот какого-то вот этого навязчивого образа, что вот я старшая, я женщина, в плане вот я мать, я там должна ее научить там вообще всему-всему-всему. Нет, абсолютно нет.
Да. Если говорить про хороший образ сестры, можем ли мы как-то все быть друг для друга старшими сестрами? И тогда будет топ.
Сестринство, фемпауэр.
Да, и тогда будет топ.
Мне кажется, мы все можем быть друг для друга и старшими сестрами, и младшими. Потому что по мере того, как ты растешь, ты можешь становиться старшей сестрой. То есть изначально тебе нужно найти свою старшую сестру, чтобы ей поверить, чтобы поучиться у нее чему-то в хорошем смысле. Вот. А потом, спустя время, ты действительно будешь чувствовать, что да, я могу тебе помочь, я могу с тобой пройти там какой-то путь. Например, наверное, я как старшая сестра выступаю для своих студенток, потому что они часто приходят ко мне и говорят, вот, мы хотим там попрактиковаться в каких-то там организациях, или мы хотим там поступить в магистратуру, там помоги нам, например, написать резюме хорошее, или помоги, например, составить портфолио студенческое, или помоги нам там сделать коллабу. Вот, например, недавно две мои студентки, девчонки, пришли к нам в Маршмеллоу и такие, мы хотим снять для вас буктрейлеры. Буктрейлеры — это такие видосики по книгам. То есть им это нужно для того, чтобы создавать свое творческое портфолио. И понятное дело, что как бы это их инициатива, и я очень им помогаю сейчас для того, чтобы они пополнили свое портфолио классной работой и при этом сняли какой-то крутой проект для нас. Вот, то есть здесь мы действительно работаем как команда, и я им помогаю. Вот, по поводу того, ну, насколько это возможно, я думаю, что это 100% возможно. Просто для того, чтобы это работало, мне кажется, нужно каждой очень хорошо отделять в своей голове, где вот эти вот убеждения, навязанные нам со стороны, и эти модели поведения, которые на самом деле не наши, и которые наши. Которые, вот как мы действительно хотим от чистого сердца поступить, а вот как нам велят наши привычки, да, многолетние, или чьи-то чужие голоса в голове, и это не шиза. Вот. Поэтому я думаю, что так это может сработать.
Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддерживайте нас на Boosty, ссылка в описании.